Добрый день, это программа ТЧК на платформе РУСЛСМЛВ. Меня зовут Алексей Дунда. В Латвии живет 369 тысяч невидимых людей. Такие данные показало исследование высшей школы РИСЕБА. Кто такие невидимые люди и почему их так много и как их увидеть? Об этом мы будем говорить сегодня. Гость студии, один из авторов исследования, Валтер Скаже, доктор экономических наук, ассоциированный профессор, научный проректор РИСЕБА. Спасибо, что пришли.
Добрый день.
Ну, вас хочу всех призвать подписываться, во-первых, на нашу страницу в Фейсбуке и на наш канал в Ютубе. И ставьте лайки этому видео, и пишите свои вопросы, пишите комментарии. Я за чатом слежу, буду смотреть за всем тем, что вы пишете. Господин Каже, давайте сначала определимся с самим термином, кто такие невидимые люди и как их определить.
Да, довольно сложный вопрос. Сразу отмечу, потому что уже более 20-30 лет в мире появился концепт невидимок, людей-невидимок, которые — это индивиды или социальные группы, которые имеют некое напряжение социальное, социальную изоляцию или экономическую изоляцию по каким-то причинам, но в официальной статистике они четко не показываются. И ввиду своей невидимости не квалифицируются на разные социальные льготы или социальную поддержку, когда она им нужна.
А, то есть как можно не показываться в какой-то статистике?
Да. Давайте приведу вам пример.
Да, давайте.
Представьте себе, как работает статистика. Статистика обычно работает при помощи разных факторов демографии или социальных факторов, описывая индивида. И вдруг, если мы сказали, например, студент, это то, что мы видим в статистике по виду деятельности некого индивида. Можем ли мы сказать, что все студенты бедные или что все пенсионеры бедные?
Нет, не можем.
Конечно, нельзя сказать этого. Но среди пенсионеров или среди студентов, конечно, есть люди, которые имеют недостаточные средства для проживания. И среди студентов, и среди пенсионеров будут люди, которые имеют недостаточный уровень образования, чтобы получить подходящую работу. И таким образом они испытывают эту социальную или экономическую напряженность. Они изолированы иногда. Но в статистике они по этой одной дименсии не показываются, потому что статистика не работает жизненным стилем, ценностями, мотивацией и другими психографическими факторами.
А как вообще можно стать невидимым человеком? Вот какие есть предпосылки, чтобы таким стать?
Невидимкой можно стать ввиду разных ситуаций, которые могут случиться в вашей жизни. Например, то, что показало наше исследование, мы были даже удивлены, что среди разных групп невидимок очень много разведенных людей. Это один из примеров. Например, семья распалась, вы развелись, меняется вся ваша жизнь. Вы должны искать, может быть, более доходную работу, чтобы поддержать своих детей, чтобы платить за проживание. Вы не всегда можете ее найти. Это зависит уже от разных других факторов, как ваше образование, разного рода возможности, связи и тому подобное. И впоследствии того вы вдруг становитесь более экономически ущемленным, изолированным, но в статистике это не показывается еще. Вы просто разведенный человек, и это покажется, наверное, через полгода, год в статистике.
Но вот есть факторы, которые вы указываете в своем исследовании, и я хочу их по пунктам прочитать, а вы, может быть, какие-то примеры будете приводить, чтобы для наглядности было понятно, и, может быть, кто-то у себя узнает по этим факторам, может быть, себе увидит невидимого человека, чуть-чуть объясните. Значит, среди тех факторов людей, которые могут стать невидимками, вот есть такое, потеряли регулярные доходы. Вот про кого это может идти речь?
Это может быть и связано с потерей работы, или совсем другой фактор. Довольно много людей в Латвии работает в теневой экономике, то есть получают зарплату в конвертике, можно сказать. И когда мы получаем эту зарплату, поначалу может кажется, что мы получаем немножко больше денег, или те люди, которые выбирают данный путь, они даже недостаточно, можно сказать, финансово образованы и недостаточно уверены, чтобы для себя себя выбить какие-то другие условия работы. И тогда, когда вот эта работа заканчивается, или вдруг работодатель решает, ну, не хочу я столько платить, не могу заработать столько же, и просто этот конвертик урезает, вы теряете доход.
Не активно вовлечены на рынок труда. Вот такие время от времени, которые работают.
И те люди, и в принципе, то, что оказалось в нашем исследовании, мы узнали, что не все люди, которые не работают, это безработные, которые потеряли работу или не могут ее найти. Достаточно много людей, которые выбирают не работать. У них другой образ жизни. Они иногда, вот как вы сказали, перебиваются по разным работам, халтуркам, как попадает, но иногда они даже и не ищут работу.
То есть проще не работать?
Проще не работать иногда и получать некие льготы и поддержку от государства.
Не знают, часто не квалифицируются для специальных социальных пособий.
Да, ну представьте, например, если у вас доход на члена семьи, скажем, там на 5 евро или 10 евро превышает тот нижний потолок для получения социальных льгот, и вы их не получаете, в принципе, вы получаете доход ниже, чем тот, кто получит социальные льготы, которые будут на 5 евро ниже этого уровня. Или, например, если вы продали лес, например, и получили какой-то доход от хозяйственной работы в недавнем прошлом, вы можете и не получить некоторые льготы.
Не знают, куда обращаться за помощью или стесняются это делать?
Это две разные группы, но они действительно имеют много общего. Некоторые люди не умеют пользоваться системой для своего блага. Система предлагает много возможностей работы, обучения, разных льгот, но люди не умеют их запрашивать, квалифицироваться. И другая группа, которая, можно сказать, стесняется быть бедным. И таких достаточно много в Латвии.
То есть просто стыдно дойти до соцслужбы?
Да. А те, которые не получают, например, какие-то возможности. Ну вот недавно ехал в такси и разговаривал с шофером. Шофер, оказывается, имеет довольно долгий срок службы перед этим в неких организациях, может быть, в полиции или каких-то подобных. Сейчас он работает таксистом. И говорит, что у него нет возможности переквалифицироваться, получить новое образование. Но такую возможность как раз в то время предлагало государство. Это программы обучения взрослых, в которых 90% финансирования идет от европейских фондов. Узнав это и найдя, где искать эти возможности, шофер был очень рад, но не знал, как активно их находить.
Так, следующий пункт. Не могут выдвигать требования о лучших рабочих условиях. Ну, это, наверное, о чем мы говорили. Про
то же самое.
Низкие конверты, зарплаты в конвертах. Низкая финансовая грамотность.
Да, но это одна из главных причин, почему люди и переходят на теневую экономику. Они не понимают, какие социальные проблемы они могут попасть в будущем. И среди них и много людей, которые не получили займ в банке или даже вне банковских финансовых учреждениях. Представьте себе, если быстрый кредитор отказывает вам в кредите, то это означает, что, наверное, вы по каким-то причинам даже очень не видим в этом смысле. Они тоже оценивают свой риск. И если вы на данный момент не подходите по каким-либо критериям, ну, вы допустили какую-то ошибку при выборе своего жизненного пути.
Ну, это тогда следующий пункт. Меньше доступа к финансовым услугам.
Да, это уже результат.
Проговорили, да. Нет имущества или финансовых накоплений?
Довольно много людей, которых мы нашли в нашем исследовании, они ведут такой интересный образ жизни. Своего имущества у них нет. Они либо иногда действительно снимают, например, квартиру, но очень многие даже живут у друзей, у знакомых, не платя за проживание. И эта группа, ну, конечно, она не появляется в официальной статистике.
Страдают от социальной изоляции и страхов за будущее.
это касается, наверное, всех групп. Представьте себе, если вы живете, так можно сказать, изо дня в день зарабатывая на хлеб насущий, то вы не можете даже позволить себе хоть день заболеть. Просто вы не заработаете для своей семьи. И таких групп довольно много. И эти люди перегорают на работе.
Нет гражданства или достаточных знаний языка?
Это мешает им как интегрироваться в обществе и также пользоваться системой. Может быть, они и квалифицируются на некие льготы, некую поддержку на обучение и тому подобное, но они вряд ли об этом даже узнают.
Просто из-за того, что все написано на латышском языке, а человек не
понимает. Можно сказать и таким образом, но это не настолько... Умение читать, скажем, вы всегда можете попросить друга, знакомого. Но мы живем даже в разных информационных пространствах. И если, например, даже, вот, скажем, вашу передачу или другие национальные передачи человек не видит, то он ничего не знает, что творится в Латвии.
Ну да. Ну и последний пункт. Проблемы и невидимость передают и своим потомкам. То есть это про то, что трудно вырваться из этого
социального... Это трудно вырваться, и молодое поколение видит некий образ жизни, к которому они привыкли. Это создает их ценности, определяет, какими людьми они будут, и они считают этот образ жизни нормой для них. И поэтому это и переносится через поколение к нашим детям уже.
Так, ну вот про факторы мы пробежались, и поэтому у меня... По ним у меня есть несколько вопросов. Судя по описанию, в эту категорию невидимых людей очень даже успешно попадают даже те люди, которые работают.
Да.
А как, ну как это возможно? Почему люди, которые получают зарплату, так, в таком положении оказываются?
В принципе, можно сказать, что в общей сложности наше исследование идентифицировало 14 разных групп невидимок в Латвии. И за всеми этими группами стоят три главных фактора, которые в первую очередь касаются именно этих работающих индивидов. Первое – это недостаток дохода. То есть, может быть, и работа недостаточно позволяет им зарабатывать, чтобы они двигались по жизни вперед, поддерживали свою семью и, ну, развивали свой быт. Во-вторых, это несоответствующее образование. Это очень важный фактор. Довольно много людей получили свое последнее образование 20-30 лет назад, и с тех пор не прошли никакую реквалификацию, повышение своей квалификации, какую-то смену профессии и тому подобное. И третий фактор – это недостаточная финансовая грамотность. Если мы не умеем деньгами пользоваться, то иногда и не сводим концы с концами, хоть и зарабатываем. Притом это не всегда касается лишь заработка. Если посмотреть на то, как мы дизайнировали наше исследование, то было несколько дименсий. Одна дименсия – это доступ к ресурсам, то есть и к хорошей работе, к образованию, к социальным связям и тому подобное. Вторая дименсия – это отношение к жизни. То есть какие ценности нами движут, какая наша мотивация, как мы распределяем наши ресурсы, что мы с ними делаем, посвящаем ли мы их семье, на какое-то свое хобби или что-то другое. Ну и третья дименсия – это уже демография, чтобы описать этих невидимок. Ну и может быть и такая ситуация, что есть человек, у которого низкий уровень доступа к ресурсам, то есть образование ниже профессионального, он, может, не имеет хорошую высокооплачиваемую работу, но у него мотивация вырваться, достичь больше, работать для семьи или что-то достичь в жизни. И если дать инструменты этому человеку, то есть не рыбу, удочку дать, то его можно быстро продвинуть по социальной лестнице вперед. А если мотивация низка, то даже при заработке побольше человек не умеет распоряжаться хорошо своими ресурсами.
Есть ли зависимость вот этих от того, где живут эти невидимые люди, от регионов. Можно ли говорить, что в каком-то регионе таких побольше людей, в каком-то поменьше, а в Риге вообще мало?
Нет, такой прямой корреляции нет. Конечно, есть некоторые регионы, где одна или другая проблема более просвечивается, но, скажем так, такие главные проблемы, как недостаток образования или финансовая грамотность, повсеместно замечены.
Есть ли зависимость от возраста? Можно ли говорить, что люди там в возрасте там, 45 плюс, там, 65, вот этот, ну, так скажем, люди, у которых могут возникнуть проблемы из-за возраста на рынке труда, или пенсионеры 65 плюс, или наоборот молодые люди находятся в этой опасной группе?
Да, такие факторы замечены. Например, одна из групп, которую мы можем описать как невидимок, это люди в возрасте 45-54 лет, которые получили уже отказ от, по крайней мере, одного учреждения финансирования. То есть это свидетельствует о том, что их финансовая грамотность недостаточна. И это напрямую, опять-таки, связано с их образованием. Что касается сеньоров, пенсионеры – довольно разная группа. Есть пенсионеры, которые действительно чувствуют себя изолированными, у которых доход небольшой, особенно те, которые живут одни, им трудно прожить. Но есть и такие, которые даже поддерживают следующее поколение. У них, по крайней мере, этот заработок или, скажем так, пенсия регулярная.
И есть ли зависимость от числа детей? Можно ли говорить, что там многодетные семьи в группе риска или, наоборот, семьи без детей?
Трудно сказать, потому что количество детей и доход на члена семьи, они распределяются по очень большому спектру. Конечно, можно казаться, что труднее прожить, если много детей в семье. Но скорее я бы сказал, что больше риска стать невидимкой у тех семей, у которых один член домохозяйства приносит основной заработок. То есть есть риск этот заработок потерять.
Угу. То есть, если один работает, тогда могут возникнуть, да, проблемы. Ну, и если говорить про результаты исследования, значит, в Латвии 369 тысяч признано, 369 тысяч людей признаны невидимыми, и это 27% от населения. Довольно-таки большой показатель, и это самый большой показатель вообще в странах Балтии. Почему так много, почему такая доля большая?
Да, трудно сказать именно о всех факторах, но я могу сделать какие-то предположения. Скажем так, в первую очередь 369 тысяч – это людей, которые по крайней мере по двум признакам из 14 попадают в какие-то группы невидимок. То есть это уже, скажем так, несовпадение, если из 14 групп в двух уже ты присутствуешь. Mm-hmm. То же самое касается Эстонии и Литвы. В Эстонии и Литве показатели некоторых групп совпадают с нами довольно четко. То есть, например, люди с низким доходом на одного члена домохозяйства, да, действительно, это схожие группы. Но отличаются некоторые группы, что свидетельствует, что, может быть, некоторые социальные политики не работают у нас настолько хорошо, как в Эстонии или в Литве. Например, в Латвии, как одна из групп, появилась те лица, которые являются активными или прошлыми служащими армии или полиции, пограничных сил и тому подобное. А в Литве, в Эстонии, они удивились, наши коллеги из университетов в этих странах, у них такой проблем не присутствует.
А почему у нас такие люди попадают?
На этот вопрос я не смогу ответить, но проблема какая-то идентифицирована. Мы с этой проблемой будем работать с теми, кто разрабатывает политики, будем искать причины. Вроде, с одной стороны, на данный момент мы платим довольно приличную зарплату профессиональным служащим армии, но, наверное, что-то в прошлом не было так хорошо, и как-то они плохо интегрируются в экономическую систему. Что еще появляется из политика. Думаю, что у нас, наверное, есть возможность улучшить нашу политику образования взрослых. Что мы заметили? Проблем, которые связаны с несоответствующим уровнем или профилем образования, у нас немного больше, несмотря на то, что мы вложили довольно много усилий и денег на то, чтобы предложить населению финансируемые Европой программы обучения. Но что получается? Мы предлагаем эти программы всем, в принципе, кто желает их получить. И обычно эту инициативу выявляют люди, которые уже имеют более высокий уровень образования, которые ценят образование, которые знают, как пользоваться системой, знают, как получить те льготы, которые им доступны.
Конкретно льгота идет не совсем конкретно.
Не совсем, наверное, этому. Потому мы предлагаем, и нас услышали несколько ассоциаций, то есть негосударственных организаций, которые работают с образованием, и также представители министерства, мы предлагаем, что надо немножко менять фокус. Не на то, что мы фокусируемся на образовании взрослых, а на образовании неких более конкретных групп. Скажем, как тех, которые последнее образование получили 20-30 лет назад. И, может быть, и связать это с некоторыми профессиями.
И как вас услышали в Министерстве благосостояния? Потому что я помню, тоже сам ходил на один курс. В принципе, ну, как бы, я не бедствую, но курс по обучению у меня был, и там критерий был двое детей. Ну, в принципе, я квалифицировался, пошел.
Хороший критерий, да. Ну, нас услышали. Когда мы первые результаты исследования показывали обществу совсем недавно, 1 июня, то присутствовали представители из министерства и из служб, которые занимаются безработными, присутствовали негосударственные организации именно тех отраслей, которые связаны с данными вопросами. Ну, мы как академия занимаемся тем, что мы находим проблему, описываем, разъясняем ее и даем уже эти инструменты, данные нашим друзьям из негосударственных организаций, политикам, чтобы они уже на основе этого работали со своими группами, принимали правильные решения. Так что мы будем продолжать эту работу. Это первые данные. И копать глубже, там, наверное, как минимум полгода-года работы еще.
А какие вообще внесет в себе риски наличие такого объема невидимых людей именно для государства?
Именно для государства рисков много и довольно крупные. В первую очередь, на данный момент этот человек невидимка, но в какой-то момент он может стать видимым. И видимым, не выходя, скажем так, наверх, а именно попадая по ту линию, когда он становится уже малоимущим или в другого рода изолированным в обществе. И в этот момент расходы госбюджета сразу вырастают, потому что программы социальной поддержки, льгот должны быть разработаны для этих людей. Если этот человек перегорает на работе, если получает какие-то физические увечья, и за него налоги не уплачены, это еще дополнительная нагрузка на бюджет здравоохранения. Мы, изолируя некой социальной группы, создаем и такие, можно сказать, бомбы замедленного действия. Некие группы начинают испытывать, можно сказать, какое-то нетерпение к другим. Почему вот им все дается, а нам не дается? Ну и тогда мы видим это уже по результатам выборов, например, как популистические партии тратят средства государства и наших налогоплательщиков.
То есть такое социальное напряжение возникает?
Да. И это большие риски.
Вообще социальное расслоение в нашем обществе насколько велико? Исследовали ли этот вопрос? Тот же индекс Джини, так называемый.
Ну, я бы сказал так. Мы можем радоваться, что это расслоение общества небольшое у нас по сравнению с другими странами. И, в принципе, это касается и всех развитых стран. Проблема невидимок, она присутствует везде. В первый раз я заметил, как пробовали их определить в Чехословакии и в Чехии, и в Словакии, то есть и сейчас в Румынии и в Болгарии, ну, этот процесс начался 2 года назад. Мы посмотрели на методику, которой пользовались чехи, потом ее и словаки переняли. И эта методика основана в основном на обработке данных, которые получены все же из источников статистики. То есть они не находят некоторых людей. Поэтому мы выбрали другой путь, и, может, этот путь и поможет найти какие-то решения, которые доселе не были видны.
Ну а кто, в принципе, вообще должен нести ответственность за этих невидимых людей? Потому что, ну, по той системе, какая есть, даже если у человека там на 5 евро больше зарплата, и он не квалифицируется там на различные статусы, то кто должен за него нести ответственность? Самоуправление? Нет. Государство? Нет.
Но государство и самоуправление не могут действовать в рамках тех политик, которые разработаны. Угу. Но политики разрабатываются на основе недостаточных данных. То есть, если мы эти данные им предложим сейчас, и мы эти данные предлагаем, им могут пользоваться в министерстве. В первую очередь, в Министерстве благополучия. И, кроме того, мы верим в негосударственные организации. То есть у каждой этой группы невидимок более-менее существуют какие-то организации, которые защищают их интересы. То есть будь это малоимущие, будь это, скажем, там, многодетные семьи и тому подобное. Мы им рады предоставить данные, которые они не могут позволить себе получить при помощи индивидуального исследования. Это все же дорогостоящее и большое предприятие, тем более, что и методику разработать приходилось полностью заново. Mm-hmm. Такой методики не существовало до сих пор.
Ну, а скажите тогда, какой ваш, в принципе, рецепт для общества, для государства? Ну, скажем так, топ-5 шагов, которые нужно сделать уже сейчас, еще лучше вчера?
В первую очередь, более фокусированные программы поддержки. Это не только социальные льготы в финансовом плане, но и, как, например, обучение и ретрейнинг нашего населения. Как второй пример к этому всему могу добавить, например, чтобы квалифицироваться на некие льготы или поддержку, вы должны пройти, например, обучение финансовой грамотности, чтобы пользоваться потом уже полученными льготами эффективно. Или пройти, это может быть третий пункт, некие тесты, которыми мы пользовались в нашем исследовании, это тесты личности и навыков. Угу. Если комбинировать вашу личность, то есть вашу мотивацию и навыки, которые вы и имеете, и желаете обучиться каким навыкам, мы можем понять, что нужно вам предложить, чему вас можно научить. Потому что, например, вот я хочу научиться играть на рояле. А какой толк от этого для меня, для повышения моего благосостояния? Или смогу ли я научиться? Может быть, я и не смогу. У меня отсутствует, может быть, музыкальный слух. Но это лишь такой пример. И если продолжить такого рода подходы, то мы можем создавать и академии, учебные заведения могут помочь создавать некоторые курсы, которые можно пройти и заочно в интернете. И бесплатно даже, чтобы повысить и свою финансовую грамотность и научиться некоторыми, можно сказать, таким мягким социальным навыкам. Техническим навыкам научат в школе или на курсах, но научиться быть более уверенным, справляться со своими трудностями, быть психологически устойчивым, искать решения – это то, чему, наверное, не курсы нас на данный момент не обучат, а нам предложат совсем другие курсы. Но мы можем помочь как вузы в этом смысле, имея технологии и средства обучения. То есть, ну вот, по крайней мере, какие-то предложения, с которыми легко работать и которые не требуют раздувания социального бюджета сразу.
Ну, я вообще, в принципе, сколько, ну, там, делал сюжеты, программы по социальной поддержке людей. В принципе, у нас система такая, что пока человек куда-то не обратился, ну, ему и не помогают. А, на мой взгляд, это не очень правильно, потому что, как бы, социальный работник должен идти за человеком. Немножко система должна перемениться. Как вы думаете, ну, система эта может перемениться? Будут ли искать социальные работники вот этих невидимых людей и выявлять им, и приходить со своим предложением, что вот мы можем так, так, так сделать? Или это, знаете, будет всегда ответ, вот у нас есть бесплатный телефон, или у нас есть пункт обслуживания там, населения в самоуправлении, приходите.
Да, ну вопрос такой, палка с двумя концами. Часть системы. И мы сами, как население. Mm-hmm. То есть и мы работаем, как часть всего этого механизма. Вот если механизм работает так, что мы обращаемся и что-то получаем, значит, с одной стороны, это работает. А с другой стороны, если не работает, то, наверное, надо что-то менять на обоих концах. То есть активизировать и научить одному концу обращаться за помощью или найти самим эту помощь. И с другой стороны, предложить больше каналов, как достичь этих людей, потому что я и понимаю социальных работников, между прочим, быть социальным работником в прошлом или в настоящем и не иметь более высокого образования, чем среднее или среднее профессиональное, риск тоже ставит в одну группу наших невидимок. И эти люди не способны помочь всем. И они не видят этих невидимок, то есть они не знают, к кому обратиться. То есть дать какой-то наводкой, поменять эту систему, чтобы мы не просто обслуживали людей, а говорили о своих проблемах. Ну и самоуправление знают своих людей, и они обращаются к ним, и они пытаются многим помочь. Это хороший пример на таком микроуровне, можно сказать. Взять лучшую практику, поднять ее на более высокий уровень. Это требует неких изменений формальных уже в системе. И тогда система, наверное, заработает.
Но вы в начале нашего разговора сказали, что очень важная вещь – мотивация самого человека. Да. А можно ли эту мотивацию как-то в себе найти? И ну, что должно щелкнуть в голове человека, чтобы он, ну, собственно, занялся собой? Ведь гораздо проще, там, условно говоря, сидеть на диване и смотреть телевизор, немножечко жаловаться на жизнь, но вроде с голоду никто не умирает, как-то живут.
Ну, так и живут многие, и среди них очень много невидимок. Я бы сказал так, в первую очередь, что определяет наши выборы в жизни? Это наши личные ценности. То есть, что мы считаем для нас самих лучшим образом наших поступок, выборов, и это создается уже в раннем возрасте. Потом уже эти ценности, конечно, меняются, но очень-очень медленно. То есть мы должны работать уже на раннем возрасте с нашим населением, учить их и финансовой грамотности, и тому, как работать в развитых социальных системах, то, чему нас не учили в детстве, можно сказать. Это сразу поможет найти более-менее такую мотивацию расти и пользоваться системой. Второе. Ну да, уже выросли, не имеем этих навыков, что с нами делать? У многих людей мотивация очень разная. Некоторые движутся вперед, потому что на это их нацеливает необходимость заботиться о семье. Другие полностью противоположные. У них некоторые амбиции достичь больше, получить больше блага для себя родного, что тоже неплохо, потому что они ищут выход из ситуации. И это означает то, что с разными людьми мы должны говорить по-разному. И нарратив коммуникации, то есть как предложить им что-то делать, нельзя поставить под один стандарт. Потому что один стандарт для всех не существует. Могу привести такой пример малость из бизнеса, и так как мы на русскоязычной программе, как раз очень релевантен этому. Система исследований, которой мы пользовались в этом исследовании, как определить ценности и мотивации людей. Мы когда-то работали и в бизнесе довольно много. И в Латвии довольно крупная компания, лидер своей отрасли, очень хорошо работала с аудиторией, которая в основном информацию воспринимает на латышском языке ежедневно. И несмотря на то, что у них много работников русскоязычных, у них работников хватает всех возрастов и всех каналов, и регионы покрыты хорошо, но как-то с русскоязычными работа не получается. Ну, мы проанализировали эту ситуацию и нашли очень простую причину. Компания просто писала все свои материалы по продуктам, всю свою коммуникацию на латышском и переводила на русский.
Ну, да.
Но ценности, вид мышления немножко отличаются в зависимости от того, в каком информационном пространстве мы живем и как мы формировались как личности. То есть вместо каких-то больших рекламных кампаний мы помогли компании переписать их материалы заново, изначально на русском, используя немножко другие акцент, другие термины, другие предложения, и обучили их работников, как разговаривать с разными потребителями. И за меньше чем полгода они вырастили свою долю рынка среди русскоязычных на несколько процентных пунктов.
На что следует обратить различным общественным организациям, вот как им помочь невидимым людям, исходя из вашего исследования?
Я бы сказал так, фокусироваться на таких маленьких шажках, которые можно совершить уверенно, которые можно и воплотить в жизнь быстро. Потому что тут, я думаю, что один из наших злейших врагов – это время. Нельзя упустить этих людей, им надо помочь. Чем раньше, тем лучше. То есть из всего этого исследования мы поможем им определиться с двумя-тремя предложениями, на которых они могут и фокусироваться, и работать с разработчиками и политикой, чтобы помочь решить именно те маленькие проблемы. И не фокусироваться на что-то, что требует много миллионов и много лет работы. И тогда результат мы не увидим так скоро. И в течение этих лет мы и забудем про эту программу и эти приоритеты.
Ну, знаете, я так расскажу немножко про свой опыт, с которым я сталкиваюсь уже давно. И многие другие люди тоже с этим сталкиваются. Пожилые родители, там, или мама, или папа, или бабушки, или дедушки, которые не привыкли пользоваться интернет-услугами. Ну, то есть интернет-банками, карточками. Для них это довольно-таки сложно. Их трудно обучить, научить. Это надо тратить время, силы, и не всегда это возможно. Но при этом все наше государство и частный бизнес, я имею в виду, тоже, он все больше уходит в интернет. Как пример, ну, допустим, нельзя просто так заплатить за свет там, человеку-пенсионеру. Вот просто прийти, как раньше, на отделение почты и заплатить. Ну, точнее, заплатить можно, но там очень большая комиссия. И ты, допустим, счет у тебя 4 евро, и комиссия 4 евро. Платишь в 2 раза больше. И таких проблемных ситуаций именно с тем, что люди в возрасте не очень соображают в компьютере, никогда им не пользовались, очень много. При этом, с другой стороны, все наше общество от них отдаляется, уходит вперед. Я давно своим коллегам говорил, если бы я был министром благосостояния, я бы сделал обязательные курсы просто для вот таких людей по компьютерной и интернет-банковской грамотности. А как, ну, собственно, подтащить вот такое немного отстающее от современности поколение людей, подтащить и вернуть их обратно в оборот?
Ну, тут несколько аспектов, наверное. Один только что вы предложили, очень хороший вариант.
Ну, я и не министр.
Действительно, обучить их. Но и министерство работает над этим. Посмотрите, если нужна помощь в каких-то получении госуслуг или пользовании банком или тому подобное, хоть можно обратиться в библиотеку местную, в местный народный дом и тому подобное. Там люди, которые обучены, как быть дигитальными лидерами, можно сказать, они готовы помочь. Это их работа. То есть есть и люди, которые помогут и научат. Так что это может помочь. Но что еще? Я бы сказал так, сейчас и меняется довольно та аудитория, которую мы называем сеньорами. Если посмотреть на статистику, за пару последних лет очень выросло именно то число населения, которое за 55-60, которое пользуется интернетом, пользуется разными мобильными устройствами и тому подобное. Но это, наверное, не заслуга дигитализации, если честно. Посмотрите, мы просто становимся старше. И то есть то поколение, которое как наше, там под 50 на данный момент, ну, мы привыкли работать на черных экранах терминалов, и наша компьютерная грамотность иногда даже выше, чем у молодого поколения, которое привыкли к графическому интерфейсу. Так что можно сказать, может, это звучит так горько, но и время исправляет это. Просто меняется уже эта структура. Ну и самое последнее, что я бы сказал, это опять-таки общедоступные курсы в интернете, где наглядно показывать, как работать с этими материалами, которые могут создавать и частные организации, как, например, те же самые банки, чтобы научить своих клиентов пользоваться системами, ну и также, опять-таки, вузы или государства. Тогда надо обучить лишь человека одному, как зайти на данный сайт обучения, посмотреть видеоролики, остановить их, попробовать повторить то, что они показывают, и таким образом уже учиться через практическое действие. И этим пользуются и многие бизнесы за границей. Вместо больших книг, каких-то мануалов пользования и тому подобных, они уже создают короткие видеоролики. Так нагляднее можно показать и дешевле.
Просто делай так. Хорошо, вы сказали, что исследование, ну, работа еще не закончена, еще полгода-год. Вот какие ваши прогнозы, чем все это закончится? К какому результату хотите подойти?
Ну, я могу предположить, как это закончится с академической точки зрения. То есть, наверное, в результате мы найдем довольно много еще проблем, пока не найденных, так как это свежеиспеченное исследование. Мы поделимся данными, поделимся этими находками с негосударственными организациями, с теми, кто разрабатывает политики в государстве. И будем время от времени, наверное, их подбадривать что-то с этим делать, потому что как вуз мы, наверное, сами политики не разрабатываем, но мы можем помочь и стимулировать это. Что, я думаю, будет и дальше? Ну, я надеюсь на то, такое, можно сказать, позитивное соревнование между тремя государствами. Только что я был в Литве, где тоже первые результаты именно про Литву раскрывал, и интерес был огромным. За пару дней было в масс-медиях опубликовано примерно каких-то 20 разных статей, брали интервью из всех телеканалов, так что...
Ну, у них довольно-таки много, 410 тысяч невидимых людей, ну, потому
ну,
что самое
да, но процент живет, да. Меньше, по 20% получается, у них и страна побольше, да. Но они за это так серьезно взялись. Эстонцы работают довольно академически. Мои коллеги распространили данные первые, дают некоторые интервью, будут академические публикации. То есть, как всегда, эстонцы так медленно, но основательно работают. Так что я надеюсь на такое соревнование. Кто лучшие политики создаст? И вот этих невидимок... сумеет как-то видимую часть мира вести.
А вообще, возможна ли ситуация, когда у нас вот этих невидимых будет 0%? Когда все будут невидимые, если невозможно, тогда какой процент приемлем для общества?
Ну, 0 это точно невозможно. Какой процент приемлем, пока нет в мире никакого стандарта. Эта тема актуальна 20 лет, и если бы кто-то смог ее проработать полностью, то, наверное, мы знали бы. В любой экономической системе существует неравенство. Почему оно создается? Людям дается доступ к образованию, к финансовым ресурсам, к связям. Одни могут лучше пользоваться всем этим, другие – хуже. И это расслаивает наше население. То есть расслаивание всегда оно будет присуще. Если мы сможем как-то, как, например, в странах Скандинавии попробовать это сбалансировать и больше помочь целенаправленно тем группам, которые на данный момент не умеют пользоваться, но научить их, я бы предположил, что, наверное, как минимум наполовину данный процент должен сократиться.
Ну, будем в это верить, на это надеяться, держать
кулаки. И на это работать.
И на это работать. Спасибо вам большое, что пришли, ответили на мои вопросы. Это была программа ТЧК. Встретимся с вами завтра. Всем хочу пожелать, ну, не будьте невидимыми, не стесняйтесь обращаться за помощью, потому что наше самоуправление, наше государство действительно может помочь. У них есть ресурсы. Не всегда это можно получить там сразу или в той форме, в которой вы хотите, но есть разные варианты. Обращайтесь, не стесняйтесь, ну и все у вас получится. Желаю вам всем удачи. Всего доброго. Пока.
Всего доброго.